Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня здесь с нами в передаче «Новая жизнь», серия передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте всем.
Здравствуй, Ницимазос.
Здравствуйте.
Мы хотели бы сегодня понять, как окружение, в котором мы живем, как наш жилой район, где живем мы и наши дети, как это влияет на нас. Не только теоретически, а чтобы понять, буквально понять глубже, как мы можем взять и улучшить нашу жизнь на пути к новой жизни, к новому счастью. Мы хотим углубиться в эти аспекты, которые влияют на нашу жизнь, и понять, как можно осознанно руководить жизнью, чтобы сделать ее лучше, и сделать это осознанно. Мы хотим понять это, научиться этому, что можно с этим сделать. И сегодня мы сосредоточимся на воздействии окружения, на нас и на нашу семью. Итак, Ница, пожалуйста, веди нас в беседу.
Начну с истории. Когда я познакомилась со своим мужем, то он сказал мне: «Хочешь узнать меня на самом деле? Давайте я кое-что покажу». И он повез меня в тот город, где он вырос. Провел по тому району, где он рос, по школе. Показал мне детскую площадку, где он играл, где играли в футбол. Какие-то соседи у него были, проводили время. И так он все время... И я почувствовала, что это пробуждает в нем много чувств. Когда я спросила, почему тебе так важно провести меня в это место, он сказал: «Смотри, это не важно, что я не живу здесь уже 20 лет, но здесь осталась часть меня, это часть моего «я». Если ты хочешь знать, кто я, это я». И это напоминает мне еще одну приятную историю. У нас есть друг, он из Димоны. И когда он смеется, он говорит нам: «Я уже много лет не живу в Димоне, но Димона не выходит из меня. Она до сих пор живет во мне». Зачем я это говорю? Потому что мы видим, что когда мы взрослеем и переезжаем в другое место, что-то от того места, от того района остается. Наша характерная часть, часть нас, как мы ведем себя, поступаем, это очень влияет на наше поведение, на наше восприятие мира.
Через это мы смотрим на мир.
Через это мы смотрим на мир. Это на самом деле очень интересный момент, который мы хотели бы выяснить, раскрыть, понять. Нам понятно в общем, что окружение воздействует, но каким образом оно воздействует, не совсем понятно. Можно ли раскрыть этот момент? Как такое возможно, что определенное место так сильно воздействует на меня? То есть, как такое возможно, что это формирует меня, на самом деле формирует меня до такой степени, что потом я несу это с собой везде?
Это и называется годы взросления, годы воспитания, когда мы формируем себя. Только что родившийся человек — это просто маленькое эгоистическое желание, которое хочет наслаждаться. Но чем наслаждаться? От чего отдаляться? К чему приближаться? Каковы его критерии? И вообще? Его шкала ценностей. У него нет ничего. Все это нужно наполнить, как я покупаю компьютер, затем нужно проинсталлировать программы, и тогда он будет работать, так и человек. Поэтому ничего удивительного в том, что мы наполняемся ближайшим окружением, дом, затем двор, район, община. Все это очень влияет на нас настолько, что мы не можем сделать затем какое-то изменение и заменить старые программы на новые. Мы не компьютер из железа. Мы не можем так ничего нового определить. Это понятно, и это наверняка, что я всегда останусь. Почему называется материнский язык? Это язык, на котором я запрограммировал себя. Так я трактую вещи. Это мой внутренний язык. Все, что я слышу, я все равно перевожу на свой язык. Люди могут выучить еще 20 языков, но все же внутри разума, даже не отдавая себе в этом отчет, они это переводят на свой материнский язык. Материнский язык — это язык чувств. Там, где на каждое слово есть свое чувство. Это переходит из разума, из слуха и восприятия звуков или волн в чувство. Это самая внутренняя программа. То же самое внутренняя программа есть не только в материнском языке, а во всем нашем поведении. Поведение, которое мы восприняли из детства, дома, как должна выглядеть семья, двор, Район как должен выглядеть. Все это у меня внутри является примером, стандартом, эталоном. И так я проверяю все. И я не отказываюсь от этого. Я видел это даже на примере американцев. Был, есть у меня товарищ в Америке, известный адвокат, в одном месте. И как-то мы были в другом городе, в университете. И он... Мы там встретили много людей. И среди них был некто, в котором он узнал своего земляка, в котором они росли в одном городе, в одном месте. Потом я уже не мог его оттуда увезти. Он хотел, чтобы именно с ним мы поддерживали связь и заключили бы с ним одну сделку. Ну, сделку не бизнес, а писать статьи и проводить исследования в университете именно с ним. Почему? Это близко. Просто чудо. И я видел среди американцев, это очень-очень ощущается. Как будто такая страна, где все так динамично, все переезжают с места на место. Нет. У них есть такая ностальгия и такая связь с детством, с тем городом. Очень-очень им это важно. И нам нечего делать. Первая программа, которую мы получаем, иногда меньше, иногда больше, это внутренняя программа, которая является материнской программой, как мы называем motherboard, материнская плата в компьютере.
Материнская плата.
Да, материнская плата, так это программа. Материнская, материнский язык. Это все равно, что мы получили уже немного выйдя из материнского чрева, но все равно это относится к тому же источнику. А вся остальная жизнь уже не называется мать. Это уже вне этого. Поэтому нам очень важно, если мы хотим в чем-то вызвать изменения в человечестве, в людях, в чем-то им облегчить, изменить направление, нужно вновь возвращаться к тем общинам, дворам и там менять вещи. Возвращать людей к общинной жизни, правильной, и тогда оттуда они скопируют вещи затем на весь мир, потому что одно связано с другим, в особенности в наше время.
Я бы хотела... Вы описали сейчас, что мое окружение — это моя линза. Я хочу сейчас продолжать двигаться в этой передаче с этой линзой моего окружения, места проживания. Я хочу понять, как место моего проживания влияет на мою уверенность, личную уверенность, самоуверенность.
Если вы выросли в хорошем районе...
Да, скажем, я выросла в правильном окружении.
Потому что кроме матки, затем колыбели, потом комнаты, квартиры, и я, и мои ближайшие соседи, затем дом, двор, затем район. Все это круги, в которых я расту, я немного отдаляюсь и еще выхожу из дома, но я все равно возвращаюсь домой. Я лишь выхожу в более широкий круг. И какой широкий круг я выхожу? Только в те круги, в которых я чувствую безопасность. Если вы спросите о безопасности,
да.
Я должен почувствовать, что я связан с моим источником. И даже когда я отдаляюсь от него, я не теряю связь с ним. Как мы делаем? Страховку. Мы связаны с нашей страной. Мы знаем, что если что-то случится с чужой страной, то они должны меня понять, они должны мне что-то переслать, кто-то мне должен помочь, передать что-то. Мы постоянно строим вокруг более широкие круги, но чтобы у нас была уверенность, что мы возвращаемся в тот источник, наш центр. Это самое безопасное место, как у матери.
Что происходит тогда с ребенком, например, который растет не в престижном, а в среднем районе? Как это влияет на его уверенность, как это влияет на его самовосприятие?
Он обязан адаптироваться к окружению. Это условие, чтобы он почувствовал себя уверенно. Это может быть в самом плохом районе. Тогда он же будет таким же плохим, как все. И тогда они не почувствуют в нем чужого, и против него не будет никаких проявлений, никаких негативных отношений, и тогда он почувствует безопасность. Нет выхода?
Не понял.
Мое ощущение безопасности зависит от того, насколько я адаптирую себя к окружению. Если окружение — это плюс 100 градусов, я должен иметь защиту от окружения. Если окружение что-то излучает, я должен тоже защищаться. Если окружение — это плохие чужие люди, я должен быть защищен от них или броней, или чем-то другим. А если у меня этих вещей нет, я должен быть таким, как они. Я должен получить их манеру поведения, все их законы. И тогда я в них растворюсь. То, что есть у них, будет у меня. Они не будут против меня. Это все подчиняется закону совпадения по свойствам.
Согласно какому закону?
Закон совпадения по свойствам человека и окружения. Чем более подобен окружению по свойствам, нахожусь в равновешенном с ним состоянии, давление, тепло, холод, разные данные, параметры. Если я нахожусь в равновесии с окружением, я чувствую себя комфортно, удобно. Поэтому мы видим, мы одеваемся, когда нам холодно, раздеваемся, когда жарко, делаем разные кондиционеры, другие вещи. Почему? Мы хотим быть в каком-то подобии с окружением, насколько можно. Но что мне делать с людьми? Так я, как сегодня в современном мире, спускаюсь вниз на подземную стоянку, там я уже сажусь в машину, закрываю двери и выезжаю на улицу. И так я чувствую себя в городе. Еду на свою работу, ставлю машину на стоянку, поднимаю свой офис, там я живу. Постоянно я сохраняю свою защиту от окружения. Но если я нахожусь в окружении, которое абсолютно
угрожающее,
агрессивно по отношению ко мне, угрожает мне чем-то особенным, для того, чтобы ко мне не относились как к чужому, а чужой — это всегда как микробы. Мы сразу хотим его съесть. Всегда так происходит и в окружении людей. Мы не можем мириться ни с чем чужим. Мы готовы мириться с чужим в особенном случае, если он дает нам наслаждение. Какой-то большой актер или какой-то большой поэт, большой ученый, если дает нам наслаждение, делает хорошие концерты, что-то изобретает хорошее, мы готовы с ним мириться, даже давать ему почести. Только на этом условии, что он дает нам наполнение. Но если нет, то мы пренебрегаем и хотим его уничтожить. Поэтому ребенок естественным образом, когда он выходит во двор, попадает в окружение, в свою общину, в свой район, квартал, он обязан, просто обязан принять ту же самую форму. Они во что-то играют, он тоже должен играть во что-то. Они катаются на велосипеде, и он должен так делать. Он не может по-другому. И его защитная реакция, его эгоизм подталкивает его к тому, чтобы принять ту же форму.
Почему?
Потому что тогда он чувствует, что я как все. Я могу играть со всеми, я могу быть с ними в контактах. Они относятся ко мне так, как к себе, потому что человек — это общественное существо. Мы продолжаем нести в себе желание жить большой семьей, как мы жили когда-то в пещерах, в шалашах, когда все было общее. Ребенок любит, чтобы все было его. И как здесь может быть все его, когда он связан со всеми на равных?
Я не понял это предложение, что все может быть его.
Связан со всеми. Мы играем в мяч. Я не могу быть индивидуалистом.
Почему?
Потому что иначе не все будут мною пренебрегать, не позволят мне с ними играть, не позволят мне к ним приблизиться. Как же так? Я чувствую, что я обязан к ним приблизиться, наладить с ними связь. А сближение по закону совпадения, по свойствам, по подобию, по равновесию, как вся природа. У нее есть стремление к равновесию, равновесие давления, равновесие между теплом и холодом, так и люди. У каждого человека по отношению к окружению, группе людей, есть стремление быть в группе, раствориться в группе. Этим пользуются все политики, политтехнологи, социологи. Это известно. Как делают диктаторы, как Гитлер сделал так, что весь такой развитый народ вдруг ударился в истерию, построил маленькую группу, но очень сильную, очень угрожающую, и все хотели быть в этой группе. Потому что иначе они почувствуют себя в опасности, если я не отношусь к СС. Понимаешь? Это нечто известное, все этим пользуются, и в России так было, и везде.
Давайте немножко проанализируем это поглубже. Допустим, я ребенок в определенном районе. Что я чувствую?
Ты чувствуешь, что ты хочешь быть с большими и сильными. Это одно и то же, почти что. И тогда ты к ним стремишься. Кроме тех случаев, когда есть действительно очень особенная несовместимость, когда сближение невозможно. Я видел это в Манхэттене, в Северном Манхэттене. Это район, где живут афроамериканцы. В Гарлеме. Когда-то я там даже дал лекцию, и интересно, что там есть много ешив, и ешив для религиозных девочек еврейских. Посреди Гарлема, просто невозможно поверить, нет ни одного белого на улице. И еврейские религиозные девочки.
Да, но там есть абсолютная изоляция.
Да, это то, что я хотел сказать. Никто друг друга не трогает. Эти афроамериканцы большие не смотрят на них. Не смотрят. И те не боятся. И даже ночью. Так, 10-11 ночи, они ходят, эти девочки. Там... Я бы там боялся ходить. И действительно, у меня был страх. А у них нет.
Да, изоляция настолько сильна, что это как границы.
Не интересуют друг друга.
Нет никакой связи. И они привыкли уже. Эти привыкли. И что я хочу сказать? Но дети не способны так жить. Он хочет учиться от больших, он хочет с ними общаться, смотрит на них. Они больше в количественно или взрослее его. Он, естественно, хочет с ними общаться, и поэтому нет выхода. Почему я привел пример с Гарлемом? Там никто друг у друга не учится, это понятно. А здесь вот так.
Я хотел бы привести некий пример, чтобы мы действительно смогли углубиться в то, что чувствует ребенок в определенном районе. Вы говорите, что он хочет быть как большие и сильные. Так вы сказали, что он чувствует, что он хочет быть сильным и с большими. Мне почти 40 лет. Я рос в поселении, и до сих пор у меня есть вот это впечатление, до сих пор не выходит из головы. Мы каждый день после школы, мы учились все в одной школе, это было в соседнем поселке, мы собирались все там, и после школы мы играли в футбол на площадке. Есть одна площадка, все понятно, все находятся вместе с утра и, в общем-то, до ночи. Я помню один раз на площадке, я был маленький ребенок, и один мальчик старше меня на 5, на 6 лет, он унизил меня, я очень хорошо играл в футбол, А он так очень пренебрежительно ко мне отнесся, сказал, Орен, он, Типа, что вы делаете из этого? И до сих пор, я пытаюсь понять, сколько лет прошло, ну, лет 30 точно. До сих пор, если он мне снится, не то, что сейчас, это как будто бы сейчас воплощение зла в моем мире. Давайте отложим это в сторону. Я хочу вернуться к вопросу, что чувствует ребенок в районе?
Зависимость.
Какую зависимость?
Зависимость от всех, потому что это его мир. Это его мир. Поэтому он зависим от них. Чем лучше он сможет с ними наладить хорошие отношения, чем-то им услужить, дать, пылинки с них сдувать, что называется, все делать, лишь бы относились к нему хорошо, принимали его за своего. Это очень важно. Когда он уже находится внутри, тогда его эгоизм, может быть, поведет его дальше, быть большим среди них, влиятельным. Но прежде всего, войти до конца. Чувствуя, что он среди них. Как в матке. Это тот же закон. Человек стремится к центру безопасности. Это матка, это его колыбель и дом, соска, какой-то медвежонок, к которому он привык, и абсолютно все. И разумеется, что если он раскрывает что-то большое, он всегда должен видеть, где место его безопасности, где я нахожусь в самом безопасном состоянии, как в матке. Это то же самое стремление. Мы хотим вернуться в матку, подсознательно.
Как это выражается на отношениях в районе?
Ты хочешь с ними жить в согласии, потому что район — это матка, ты хочешь быть внутри, в самом безопасном состоянии.
Что значит быть внутри?
Внутри — значит быть со всеми вместе, чтобы все было в порядке, все хорошо, и чтобы у тебя было максимум контроль над ситуацией. Контроль над ситуацией — это значит быть со всеми в хороших отношениях, как можно лучше, а затем уже эгоизм будет требовать даже того, чтобы властвовать над ними.
То есть здесь есть две интересные вещи. Одно — это потребность и желание принадлежности, быть частью чего-то, как ребенок.
Вначале, да.
И чтобы обрести уверенность, так как без этого, по сути, если я не принадлежу к этому, то у меня нет уверенности.
Да.
А потом, могу ли я управлять?
Затем ты начинаешь интриговать среди них, вести свою политику, главное — властвовать, когда они уже находятся под тобой. Здесь проблема. Наша проблема в том, что если бы мы видели, что цель действительно в том, чтобы быть вместе только и не позволять нашему эгоизму идти дальше, то мы бы хорошо развивались. Тогда бы мы себя остановили и не достигли бы кризиса сегодняшнего в мире. Наша проблема в том, что мы наладили связь, и эта связь продолжается и уже действует нам во зло. Мы начинаем ее разрушать.
А теперь давайте мы наблюдаем за этим ребенком, проведем некое исследование. Скажем, мы наблюдаем за таким ребенком, который рос в какой-то среде, который считается благополучным. И там, в общем, все хорошо, благополучно, нет особых связей с жизнью общины.
Все пластмассовое.
Все пластиковое. Как он растет, как это влияет на его уверенность?
Он не вступает с другими в тесные отношения.
И как это влияет на его уверенность? Влияет?
Он растет, как они, и тогда он тоже себе выбирает профессию и такого же рода отношения на работе, и такого же рода семейная жизнь, дети. Так все продолжается, все в том же виде. И начинает впадать в депрессию.
Почему?
Мы все же нуждаемся в ощущении тепла нашей жизни, любви, объединения. Этого не хватает человеку. Если он это не получает, он входит в депрессию. Это причина того, что сегодня более чем полмира находится в депрессии. Принимают медикаменты, антидепрессанты. Почему так возросло пристрастие к наркотикам? Что, только сейчас обнаружили марихуану? Раньше этого не было? Я был недавно в Колумбии и был среди индейцев. Они жуют разные такие листики, как орен.
Как гад,
да, нечто такое. Действительно, очень жаль, что я тебя не привез. Попробовал бы, сравнил вкус. Они это жуют и совершенно нормально себя ведут.
Да, это как гад.
Но они говорят, что это помогает им
сосредоточиться,
такое растение. И марихуана там есть, и другие вещи, и опиум, и чего там только нет. Но не пользуются этим, используют только для медицины, если нужно. А сейчас, сегодня, мы видим, что люди в больших городах потребляют эти вещи. Почему? Им необходимо. Необходимо. А иначе нечем поднять настроение, успокоить себя.
То есть жить в таком месте, где все пластиковое, как вы определили, где нет связи, рождает недостаток?
Он обязан наполнить себя ощущением тепла, ощущением удобства, комфорта, чего-то теплого. Человек постоянно стремится к ощущению матки. Потому что оттуда он вышел, и как будто не вышел, он должен почувствовать в идеальном виде, должен почувствовать в каждом случае в жизни, как будто он не вышел из того ощущения матки, что все безопасно, хорошо, полное обеспечение, гарантированное, его защищают, о нем заботятся. Именно так, как он был внутри матери.
То есть, если, допустим, я проведу сравнение между ребенком, который рос в относительно простом районе, но где есть общение между детьми?
Есть что-то, как та система, которая называется матка. Есть друзья, есть взаимоучастие, есть взаимопомощь. Он видит, что все такие же, как он, и так далее. Это состояние, к которому нам придется вернуться. Мы не сможем долго мириться с такой системой отношений, как сегодня.
Я хочу сравнить две эти картины, прежде чем мы продвинемся дальше. Ребенок, который растет в районе, вы назвали это двором или район. Есть в общественной жизни детей разных возрастов. Это может быть и поселок, это может быть какой-то пригород, но, в общем-то, есть какое-то географическое какое-то место, где дети, подростки, которые растут, они находятся в постоянных взаимоотношениях. Это одно состояние, другое состояние, в котором практически нет таких взаимоотношений, а, как вы говорили, в одной из предыдущих бесед есть я, есть моя школа, есть мои кружки, и все на этом заканчивается. Иногда я могу пойти к какому-нибудь товарищу, который может даже не обязательно жить в том же районе. Эти состояния совершенно разные. Давайте попробуем проанализировать их с точки зрения вот этой материнского тепла. Вы сегодня скажете, что современный человек находится в депрессии, которая усиливается, потому что он не получает тепло, единство. Этого ему не хватает. Давайте попробуем сравнить два этих окружения с точки зрения параметра любви и тепла и ощущения безопасности. Ребенок, у которого есть община, жизнь, богатая, вот такая жизнь, это не то, что мать его обнимает, это жизнь общества. У него есть различные взаимоотношения, у него есть товарищи, вдруг у него есть какие-то недруги. Мир, целый мир. И взаимоотношения ведь не только плюсы. Это впечатление у другого ребенка, этого совершенно нет. Я хочу сравнить вот это множество впечатлений.
Нет, ты просто так сравниваешь богатых и бедных. Одно к другому не имеет отношения.
Я не говорил о богатстве и бедности.
А о чем ты говоришь?
Я не имел в виду с точки зрения материальной.
Дети могут играть с пустой коробкой из-под обуви.
Я имел в виду богатую общественную жизнь. Давайте возьмем человека, который рос в районе, где есть взаимоотношения между детьми, и ребенка, который рос в районе, где у него нет общения с другими детьми, он идет в школу и возвращается. Какая разница между ребенком, который растет в таком районе, и ребенком, который растет в другом районе, где есть тепло, уверенность, что он развивается там как человек?
Потому что начинает видеть в правильном окружении, какая есть связь между людьми, как строить связь между людьми. Он начинает развиваться. Иногда он с ними спорит, иногда конфликтует, иногда конкурирует, иногда объединяются одни против других, те против тех, и вместе все. Это не только черное-белое, но он развивается. И все товарищи все же. И тогда он, сколько раз он с ними играет, сколько состояний проходит, если у него есть контакты, правильные контакты с окружением, если окружение живое.
Что это дает ему в жизни?
Он не просто так приходит с папой на качели, несколько раз катается и возвращается домой. Он находится с детьми, играет, не просто бросается мячом, а все вместе достигают какой-то цели. Или один против другого, кто больше, кто меньше. Неважно как, за, против. Потом увидим, что все это важно тоже. Все равно он учится, как контактировать с людьми, как я должен давать другому, как получать от другого, и насколько мне важно ощущение товарища. Вместе мы можем сделать гораздо больше, чем я один. Он растет. Он же общественное животное. Он пока еще не человек, но он же общественное животное.
То есть вы здесь говорите о ситуации, в состоянии, когда было взаимоотношение, в состоянии, когда не было взаимоотношений.
Конечно, конечно. Что сегодня люди? Какая у них интеракция с компьютером, с монитором? Что они видят в жизни? Мультики, в лучшем случае. Или кто знает, что они там смотрят в своей комнате? Конечно. Это очень важно.
Почему так важно?
Потому что иначе человек в нем не развивается. Человек в нем. Человек означает, что он контактирует с другими. В конце нашего развития все мы связаны вместе, как один человек с одним сердцем. Мы связываемся в одном образе Адама и чувствуем, что находимся в мире, этот мир как матка. Это и есть конечная картина. Ты хочешь или нет, нам придется к ней прийти. Все силы природы, вся программа, которая называется природа, ведет нас туда. Несмотря на множество сил, множество разных противоположных мнений и сил, мы должны поверх этого наладить такие отношения, чтобы мы были как один человек внутри одного мира, как человек, развивающийся в матке.
И тогда ребенок, у которого нет взаимоотношений,
как он может прийти к такому исправлению, как он может прийти к таким контактам? Будущее мира в том, чтобы быть связанными самым лучшим образом, превыше всех, всего эгоизма и превыше всего, всех помех.
Так я связан с другими через свой смартфон.
Нет, это не связь.
Почему?
Это не человеческая связь, ты не можешь. Ты не связан с ними. Ты связан с базой данных.
Нет, ну поподробнее скажите об этом.
Это не связь. Мы знаем болезни компьютерщиков. Они живут как компьютер.
Это напоминает мне этот термин «мудрость жизни». Я помню детей, которые росли в среде, где было много интеракций с окружением. Так они росли, как люди, которые умеют поладить в любой ситуации. У них была некая жизненная мудрость, которую называют даже мудростью улицы. Есть такое понятие «мудрость улицы». Как будто бы у них есть то, чего нет у других.
Да.
У другого, который сидит дома и только учит, не знаю что, у него нет такой мудрости.
Верно.
То, что вы сейчас объясняете, очень важно. То есть, есть место, где я живу, среда, в которой я живу, может развить во мне эту мудрость, или я буду отключена от этого?
Да.
И это очень, очень важно, то, что сейчас становится понятным из этого.
Давайте поговорим немного о депрессии. Вы сказали...
Депрессия — это результат отсутствия правильной связи.
С кем?
С окружением. Когда я не получаю обеспечения от окружения, которое должен получить, потому что человек — это общественное существо. Возьми обезьяну, посади ее в клетку одну. Ты почувствуешь, через несколько дней или недель она больна, находится в депрессии. Нет жизни у нее. Мы сразу же видим, что ей кто-то нужен. Нужен супруг, нужны дети, нужны еще обезьяны, группа, стая. И тогда они начинают конфликтовать. Ты видишь, что там происходит? Пойди в зоопарк, посмотри. Но им это нужно. Шум и все, ты смотришь. Что за балаган? Нужно было их рассадить. Ты их рассади каждого, умрут. А мы произошли от обезьяны.
Если бы вы дали ей смартфон, и другой обезьяне тоже смартфон, и следующей обезьяне смартфон, и у них в изолированных клетках постоянная связь.
Ты увидишь современного человека, это именно и будет. Обезьяна определилась современного человека, сидит и постоянно играет, играет, играет. Такая форма есть.
Но иногда это общение с другими.
Это не общение. В чем?
Почему? Я не понимаю.
Потому что если мы говорим о людях больших, которые находятся в связи, чтобы передать друг другу информацию, это одно. Но если ты хочешь заменить связи между людьми связями через провода или через программу, это не получится. Что ты хочешь сказать? Я сейчас отключаю ребенка, вообще детей друг от друга, и даю им смартфоны. У каждого из них не будет модели общества внутри него. Он не вырос на дворе, он не вырос в районе, он не вырос в окружении. Ты сажаешь его в компьютер. Тебе нужен компьютер. В том случае, если ты не находишься в живом контакте с окружением, тогда ты, по крайней мере, так общаешься. И все эти смартфоны помогают тебе. Помогают тебе сделать связь, такую симуляцию, что ты как будто там находишься, но ты знаешь, что он чувствует. У тебя есть модель внутренняя. Ты строишь внутри эту модель, этот рисунок, что он делает, что он чувствует, как мать звонит своему сыну. Она чувствует его, он чувствует ее. У них уже есть соответствующая подготовка. И тогда в особых случаях виртуальная связь помогает. Восполняет. Но если ты будешь растить так детей, каждый в своей камере, как в тюрьме, у них не будет общения, не будет ничего, то ты видишь, что они делают со смартфонами? Ха-ха-ха, хи-хи-хи, нечто совершенно бессодержательное.
Вы сказали сейчас, что у каждого из них нет формата общества. Он не растет во дворе, в окружении. Дайте попробуем сравнить два следующих состояния. Вы описали, что сегодняшние дети, вы говорили в одной из прошлых бесед, что у них есть кружки, но у них нет двора. Вы сказали, что раньше на общем дворе...
На этих кружках тоже ничего нет. Что с того, что он сейчас...
Есть там другие люди, это я хочу понять.
Да, но они не приходят туда, чтобы общаться друг с другом. Так он ходит на кружок дзюдо или кружок тренировок по гимнастике. Какая же это связь? Если уж на то пошло, лучше всего футбол, групповые игры. Это, по крайней мере, лучше. немного. И то с ними там не работают на общение. Каждый знает, что я играю так или так, должен быть каждый профессионалом, но не товарищем, как вы были вместе в ваших играх. Нет между ними связи человеческой, есть между ними только профессиональная связь.
Что это значит?
Что ты мне не нужен как человек, как товарищ. Ты мне нужен для того, чтобы только играть. А после игры я не смотрю на тебя. Ты для меня существуешь. Закончилась игра, все. Ты вообще не в поле моего зрения. Я их не обучаю там связям между людьми в жизни. Я только учусь играть в футбол. Поэтому весь этот футбол, который я вижу, покупают какого-то игрока, помещают его в команду, и все равно начинают там работать психологи и особенные люди для того, чтобы их вместе увязать, чтобы они были вместе и общались, и понимали друг друга, потому что нельзя играть действительно нормально, если вы не помогаете друг другу, не чувствуете, что вы зависите друг от друга. Когда все понимают, каждый понимает друг друга без слов, без ничего, даже без движения. Ты живешь в нем, внутри каждого из этих игроков.
Я хочу поделиться с вами все эти обсуждения на тему общественной жизни, жизни общины, для меня очень проблематичны. Я более 16 лет живу в городе, но до этого я родился и вырос в поселке. Я говорю открыто, я как сельский житель смотрю на то, как растят детей в городе, это мне просто их жаль. Мне трудно даже понять. Я лучше задам вопрос. Я во втором классе, первый день учебного года, мы играли во дворе школы, я упал и сломал себе бедро. Я 2 месяца был в гипсе до груди и был перевязан, чтобы не двигаться. Лежал 2 месяца. У меня был товарищ. Ходил ко мне каждый день. Я не мог ходить в школу, естественно. Лежал. И он приходил ко мне сразу после школы. И, может быть, час, может быть, 2, я не помню сейчас. В состоянии лежа так вот.
Головой?
Головой отбивал ему, потому что у меня до груди был гипс. И так каждый день. Да, я мог двигаться. Нельзя было двигать тазом. Я даже не знаю, почему у меня сейчас возникла эта картина. Между нами была связь, мне и детям вокруг меня. Тоже тепло было у меня и с друзьями младшего брата и старшего брата. Не обязательно с ровесниками, но было ощущение, если я сейчас, как взрослый, задумываюсь, нам не важно было, чем заниматься. Главное, чтобы делать что-то.
Общение.
Мы бежали куда-то на гору, мы скатывались с этих гор, мы ездили куда-то вместе, неважно что. Главное, что после школы мы закончили ее наконец, там мы тоже были вместе, и вторую половину дня проведем где-нибудь в каких-то приключения. Когда вы говорите мне, ребенок идет в один кружок, в другой кружок, что это за кружки? Даже когда мы хотели учиться плавать, там был автобус в центре поселка. Он забирал всех детей на урок плавания. И все дети ехали туда вместе и возвращались вместе. Это был какой-то элемент в очень богатой жизни, которая у нас была. Конечно, каждый был разным, но я даже не знаю, как объяснить это.
Нечего объяснять, это понятно. Это ты не можешь заменить ничем другим. И поэтому, когда ты сейчас живешь в большом городе и в районе, который современный, ты должен позаботиться об окружении для своих детей, чтобы оно было таким, как было у тебя. Постарайся, начни, сделай это. На самом деле мы в этих беседах рассчитываем приблизиться к состоянию, где мы поймем, можно это сделать или нет в нашем сегодняшнем состоянии. Потому что если нет, то наши дети несчастные люди.
В чем они именно несчастны, это я пытаюсь понять. Чего им недостает? В материальном смысле у них нет недостатка ни в чем.
Я исследователь. Я по своему характеру ученый. Я скажу тебе поэтому более глобально. Мы абсолютно противоположны окружающей природе. Вся природа — это система. Глобальная, интегральная, которая связана всем и вся, всеми частями. Как в нашем организме, каждая клетка связана со всеми клетками. И люди, у которых есть эгоизм, который их разделяет, и свободный выбор быть в связи выше эгоизма в правильной форме, обязаны реализовать себя именно так, в правильной связи между ними, наладить именно такую связь, как в здоровом живом организме, связанном всеми своими системами. Мы должны учиться на уровнях неживой растительной животной, как мы, говорящий уровень, должны организовать наше общество. Это есть развитие желаемое и развитие по программе природы. И по этой программе мы обязаны прийти к взаимной хорошей связи, интегральной. Интеграл, то есть связанный всем и вся, в самых хороших взаимных формах. А мы не строим, мы не воспитываем людей в такой форме. Поэтому каждое следующее поколение находится во все более удрученном состоянии, несчастном.
Почему это связано с подавленностью? Почему?
Потому что человек — это та же самая обезьяна, которая живет в группе обезьян, в стае. Так это. Он не может жить один, не может. Дай ему компьютер, обставь его мониторами. Ты увидишь, что с ним будет, какие болезни и какие проблемы у него возникнут. Это нечто невозможно представить. Я уже не говорю о проблемах в семье, сексе. То, что мы сейчас начинаем видеть, это становится эпидемией человечества. И так далее еще больше. Это результат отсутствия правильной связи между людьми. Ну, в дополнение к продуктам питания, воздуху и экологическим условиям.
Об этом сказано: нехорошо быть человеку одному. Если сейчас я, допустим, хочу начать искать среду для проживания, я ответственная мама, я уже поняла, что взаимоотношения — это нечто очень важное. Я собираюсь найти среду проживания, которая была бы хорошей для моих детей. Что такое, по вашему определению, хорошая среда для проживания?
Но нет понятия, где можно найти.
Это второй вопрос, где можно это найти. Что определяет хорошую среду для проживания?
Это среда, в которой люди чувствуют обязательство быть в связи, объединяться, Раз в несколько дней они организуют какое-то собрание, вечер, с песнями, с маленькой общей трапезой. Когда они сидят дома, не сидят дома, они сидят вместе, они находятся вместе. Дети их играют на общей площадке. Отцы и дети вместе организуют какие-то мероприятия, а матери с дочками. Это тоже связано в нашем мире так, что теряют связь и корень. Пола в том числе, это очень важно. Никогда в примитивной жизни, скажем так, в первобытной, не было смешения между мальчиками и девочками. Мальчики были с отцами, хотели быть большими, как они. Девочки брали пример с матерей. Мы разбили здесь такие условия деликатные в человеке. Мы нарушили все основы. Не то, что у меня есть какое-то стремление к чему-то, я просто излагаю факты. Это природа, и ничего не сделаешь. А все эти современные решения, нужно понять, откуда они берутся. Там есть много интересов особенных людей, которые там зарабатывают, им это выгодно. И их не волнует, что происходит с людьми, с массами. Все. И поэтому, если бы я видел так общество, окружение, район, квартал, то я бы видел, что там действует группа жителей, маленькая, которая организуется, чтобы улучшить общественную обстановку по месту жительства. Ради улучшения общественной жизни общества. И она приглашает жителей поговорить об этом, подумать об этом. Организует какой-то закрытый виртуальный круг, пока люди не могут выйти из дому, выходные дни. Я бы открыл такое место, где есть взаимная помощь. Вы, может быть, умеете делать хороший маникюр. Орен может помогать с какими-то проблемами в банковских счетах. Он в этом профессионал. И еще что-то. Начинать в разных вещах. Может быть, с детьми кому-то нужны дополнительные уроки, еще какая-то помощь. Кому-то нужен совет по здоровью. Давайте почувствуем, что есть потребность друг в друге. Пока что на таком простом уровне. Но затем в контактах, в дискуссиях. Давайте сделаем так. Пригласим кого-то, кто сделает для наших детей цирк. Я был в таком особенном окружении, куда пригласили фокусника для детей. И дети со всего района вместе с детьми и родители пришли для того, чтобы... Кто знает, что там может быть. Пришел фокусник, показывал фокусы. Я наблюдал за этим районом в Верховоте. Другой раз они пригласили человека со змеями. И дети трогали этих змей, и он на них их вешал, давал пощупать. Хотя было страшно смотреть, и он объяснял, что не нужно бояться. Это было очень хорошо. То есть можно делать разные такие вещи с помощью группы родителей, и это действительно, и через это начинают и взрослые общаться. Смотрите, я вырос в районе, как и Орен, где был двор и квартал, все знали все. Это первое. Затем, когда я приехал в Израиль, я вошел в общество ортодоксальное, религиозное, хотя это общество. Там есть законы и взаимопомощь, и разные механизмы, которые они строят. И я видел, что действительно есть взаимопомощь, есть взаимоучастие. согласно их определенным законам, но имеется понимание и ощущение такого рода. Поэтому выйти оттуда, куда-то уехать в город, очень тяжело и невозможно. Но мы должны учиться это делать. Как делать? Но я думаю, что это через детей, через женщин, через взаимопомощь, через круги, которые мы сделаем, через то, что мы облегчим для них какие-то проблемы в жизни, которые у них есть, чтобы люди помогали друг другу в разных вещах. Пока сейчас я вижу, есть на улицах ставят контейнеры для использованной одежды, начинают понимать, что это выгодно. Мы можем это сделать в нашем районе. Целый склад таких вещей. Мы можем сделать большие холодильники, куда люди будут приносить излишки, и тогда мы будем делиться этими излишками и так далее. Ведь треть нашей еды мы выбрасываем. Почему мы должны это делать? Мы должны сделать все по-хорошему. Мы можем организоваться, покупать газ, электричество и воду оптом, и продовольствие. Это будет нам стоить в полцены. Есть много вещей, которые можно сделать вместе ради того, чтобы получить выгоду и с помощью материальной выгоды их привлечь, пока не поймут, что в этом есть. С помощью семинаров и других таких контактов мы дадим им ощущение, что в этом есть внутренняя выгода, безопасность, тепло, спокойствие, хорошее состояние. И мы можем проверить через год, если мы проверили до того, как начали работать с этим районом. Мы можем проверить через год, сколько людей освободились от депрессии, от проблем, у детей в школе, развода и так далее. Можно выдать статистику.
Есть проверенный показатель.
Да, и уже надеюсь, что можно добиться успеха во многом.
У меня есть вопрос.
Люди скажут спасибо.
Если я понимаю то, что вы сказали сейчас, то индекс хорошего района — это там, где есть много взаимоотношений между людьми.
Да.
Много связей.
В ощущении это не должно быть постоянно физические действия. Но для того, чтобы наладить внутреннее общение, должно быть также внешнее общение, внешняя деятельность. Так сделаем раз в месяц. Сделаем трапезу большую на общем дворе, в общественном месте. Поставим столы, стулья, по-простому, с детьми, большой шум, песни на траве, с гитарами. Наверняка к этому присоединятся. Попросим нашу молодежь, чтобы сыграли, спели, и это будет им почетно, и так далее. Пригласим фокусника или кого-то для наших маленьких детей, чтобы с ними поиграл. Не стоит денег, наоборот.
И в заключение, какова цель? Что такое цель жизни такого общества?
Человек тем, что он, контактируя с другими, начинает получать ощущение тепла, безопасности, ощущение матки, того источника, от которого он произошел. Он начинает чувствовать, что его жизнь — это не его жизнь. То есть мы здесь меняем кли, сенсор ощущающий. Сейчас я живу не своей жизнью отдельной в своем углу, в своей квартире, а я чувствую сейчас расширенное кли, расширенное. И в нем я чувствую мою жизнь. Это ощущение моей жизни становится ощущением во много раз большим, чем я чувствовал раньше. И тогда я выхожу, как будто вышел в открытый мир. Это ощущение самое лучшее, потому что оно выводит меня выше параметров места, времени, всего. Я как будто нахожусь в воздухе, и ощущения расширяются. И тогда человек чувствует, ради этого ощущения стоит жить. Я в особенности обратил внимание на это. В Южной Америке познакомился с кем-то, кто разбогател, и он жил в фавеле, в квартале трущоб. Полная нищета. Он разбогател, и он не уехал оттуда. Он построил там хороший дом, но не намного лучше, чем у других, и не уезжает оттуда.
Почему?
Потому что нет ощущения жизни. То, что он получил с детства, он не получает там, где он живет, где-то на 20 этаже, с бассейном на крыше. Нет. Они понимают и знают, остаются в том же месте.
Это было удивительно. Время закончилось. Большое спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, Ницца. Спасибо и вам за то, что вы были с нами. Будем вместе. Откроем новый мир. Всего доброго. До свидания.